я чуть не поперхнулся от неожиданного вопроса, но попытался ответить в тон. «Есть, малец?» Малыш просиял и от волнения затеребил в ножнах свой тесак. Я обвел взглядом караван и идущих ко мне людей. Сколько восторгов читалось на их лицах. «Цирк еще есть, даже два», — зачем-то сказал я. «Но мертвяки-то по земле ходят», — вздохнул предводитель. Вдруг смутился, протянул мне руку. «Совсем мы одичали, братушка. Максим я, Божьей волей наставник и отец нашей общины». «Почему-то было у меня предчувствие о твоем имени», — кивнул я. «Реки, братушка Макс, а как так сложилось, что вы не знали о творящемся на свете белом? Ибо по поведению вашему мнится мне, что так оно и есть». Максим слегка нахмурился. Наверное, не стоит пытаться злоупотреблять старинными словами.
«Да как же нам узнать было?» —
он развел руками.
«Жили мы в глухомане. Как апокалипсис начался, так совсем от мира оторвались».
«А радио?» — спросил я.
Максим громогласно рассмеялся. «Радио? Да кто ж его слушать бы стал? Зараза ведь по радиоволнам и интернетам от человека к человеку шла».
Я молчал, осмысливая. Максим прекратил смеяться. Помрачнел. Взял меня под руку и отвел на несколько шагов от своих родичей. Шепотом спросил.
«Что, не так?»
«Не так», — негромко ответил я. «Но при чем тут радио?» «Эпик фейл», — пробормотал Максим и потер переносицу.
«А мы все приемники и компьютеры сожгли. Ничего?»
«Бывает», — сказал я. «Не бери в голову, братушка.
Лучше скажи, врач вам нужен? У нас в вертолете доктор есть и еще квази».
«А квази — это кто?» — с подозрением спросил Максим.
«Это тот, кто переболел и выздоровел», — мрачно соврал я. «Для начала хватит с него и такой информации. Вы не думайте, они не опасны».
«Так это ж отмороженные», — расслабился Максим. «Знаем, знаем. У нас пяток таких есть.
Странноватые ребята, но к мертвякам подход имеют».
«Ты нас за дикарей-то не считай».
Я кивнул. Что ж, одной проблемой меньше. Не начнут палить в Михаила.
«А доктор нам позарез как нужен», — продолжил Максим. «Жена младшая у меня рожает, двойню. Боимся, что не справимся».
«Да ты не скучал в дороге, братушка», — сказал я. «Поможем. Если найдется керосин для вертолета, то через пару часов твоя жена будет рожать в лучшем роддоме Москвы».
Рана у Ольги заживала. Мы посыпали ее антибиотиком. Еще один Ольга пила в максимальной дозе. Может быть, это помогало. А может, слюна у восставших была целебная. К концу второго дня, когда стало ясно, что Ольга не собирается бросаться на меня или сына, я даже рискнул так пошутить. Ольга косо посмотрела на меня, но ничего не сказала. Ее паника почти прошла, хотя на ночь она просила привязывать ее веревкой к батарее, когда мы ночевали в доме, и к дереву, когда останавливались в лесу. «Если это не микроб или вирус, — сказал я, — то в чем же дело? Мы же видели, что мертвецы восстают». Мы сидели в придорожной кафешке. Из нее были хороши видны окрестности, еще там нашлась масса продуктов и работающая плита с газовым баллоном. Главное было не открывать холодильники, из них несло тухлятиной. Единственного восставшего, который бродил кругами по кафешке, я забил ледорубом и отсек голову. Я вдруг понял, что мне нравится это делать, а еще, что это у меня отлично получается. На восставшем был грязный поварской передник, так что еду пришлось готовить самим. «Возможно, сам возбудитель не убивает», — предположила Ольга. «Он живет в организме, пока человек умрет, а уже потом мертвый восстает». «Тогда почему столько восставших?» «Каждый день умирает масса народа», — сказала Ольга, «и каждый восстав превратился в кровожадного хищника. растерзал тех, кто рядом. Те восстали, растерзали еще группу людей. Я кивнул. Это было вполне возможно. «Но это, в общем, дает человечеству шанс», — сказал я. «Когда мы приспособимся к этому, ну, неприятно, конечно, но появится обычай немедленно отсекать покойнику голову. А некоторые уроды будут, наоборот, тыриться в темные углы, чтобы там помереть и превратиться в монстров», — предположила Ольга. «Да ну, брось», — глядя на деловито топающего по кафешке сына, сказал я. «Люди ко всему приспосабливаются», — сказала жена. Она тоже смотрела на ребенка. «Видишь, он привык к тому, что мы все время куда-то едем, что нет игрушек, что спим, где придется. Он привык, что нельзя громко плакать, Денис. И к мысли, что можно умереть и стать монстром, люди привыкнут. Кое-кто сочтет это вполне приемлемым, решит, поброжу монстром, вдруг потом лекарства найдут и снова оживу». «Буйство фантазии!» — рассмеялся я и поцеловал Ольгу в лоб. Лоб был прохладный, рана от укуса действительно заживала. «Сейчас люди отовсюду идут к большим городам», — сказал я. «Это будут наши форпосты. Мы укроемся в городах, построим стены. Будет тяжело, но мы справимся и отвоюем наш мир обратно». «Вот уж у кого буйство фантазии!» — рассмеялась Ольга и тоже поцеловала меня в лоб. «Поняла?» — спросил я. «Вначале я решила, что ты ищешь у меня новую эрогенную зону, но потом поняла, что проверяешь, нет ли жара», — усмехнулась Ольга. Я снова глянул на сына. Тот стоял у стеклянной двери кафешки и смотрел на улицу. А по улице ковылял к дверям к сыну улыбающийся во весь рот старичок. Такой древний и морщинистый, что я даже не сразу понял, мертвый он или живой. Похоже было на то, что живой. Но кухонный нож в руках у старичка мне очень не понравился. Я вскочил, подбежал к двери, подхватил сына на руки, передал подоспевшей Ольге. Отступил от дверей. Старичок толкнул дверь и ввалился внутрь. Да, он явно был живой. От него несло дерьмом, мочой и алкоголем. Это ж надо в таком возрасте напиться и не помереть.
«Избавим младенца от страданий!» — воскликнул старичок.
Глаза его перебегали с ребенка на меня, потом на Ольгу, потом снова на ребенка.
«Избавим!»
Мы молчали. Таких психов мы еще не встречали.
«Принесем жертву сатане!» — внезапно предложил старичок.
«Отойдите», — сказал я Ольге. «Может, не надо?» — спросила Ольга. «Он же восстанет чудовищем». «Так он уже чудовище», — сказал я. «Денис, а если бы он наткнулся на заблудившегося ребенка? Или наткнется, если мы просто уйдем?»
«Избавим!» — жалобной нотой повторил старик и икнул.
Ольга молча отошла от двери. А я снял с петли на поясе ледоруб. Машину Михаил водил хорошо, хотя и с той стариковской основательностью, которая молодых людей бесит. В возрасте люди либо начинают ездить неспешно, по принципу «куда уж мне торопиться», либо, напротив, водят агрессивно и быстро, мотивируя это опытом и тем, что чего уж мне бояться. У Квази, очевидно, то же самое. Михаил предпочитал не спешить. «Из меня не очень хороший гость для новоселья», — сказал я. «Да и какое это новоселье? Ты приехал в Москву в командировку. Решишь свои дела — уедешь».
«Может быть, я останусь», — сказал Михаил.
«Личный помощник представителя решил эмигрировать в человеческие края?» — с сомнением спросил я.
«Найт, я не уверен, что ему правильно жить среди нас».
«О, как! Я покосился на Михаила. Почему?»
«Он воспринимает Квази как единственно правильную форму жизни, как высшую расу, а обычных людей — как неполноценных существ. Пока это каким-то образом укладывается у него в голове, но начнется подростковый возраст, и все станет совсем плохо. У нас были случаи. Дети, выросшие среди Квази, кончали с собой, чтобы восстать в правильном, как они считали, виде.
И тебя это пугает?
Конечно. Человеческая жизнь отлична от нашей, но она имеет и свои недостатки, и свои преимущества.